Она жила в квартире номер 19, занимала там крошечную комнатушку, бог знает на каких правах, училась на первом курсе политехнического, и было ей около 19. И звали ее Катя, а фамилии ее Ф. Сорокин не знал и никогда не узнает, во всяком случае в этой жизни. Ф. Сорокину исполнилось тогда 15. Он перешел в 9 класс и был пареньком рослым и красивым, хотя уши у него были изрядно оттопырены. На уроках физкультуры он стоял в шеренге 3-м после Володи Правдюка, убит в 43-м, и Володи Цингера, ныне большой чин в авиационной промышленности. Катя, когда он познакомился с нею, была одного с ним роста, а когда разлучила их разлучница всех союзов, Катя была уже на полголовы ниже его. Ф. Сорокин несколько раз встречал ее еще до знакомства, либо на лестнице, либо у Анастасии Андреевны, но ничего мужского и личного она в нем тогда не возбуждала. Он был тогда сопляком и фофаном, этот рослый и красивый парень Ф. Сорокин. Дистанция между студенткой и школьником представлялась неимоверной. Тягостное и безрезультатное перещупывание с Люсией Неверовской, ныне адмиральская вдова, пенсионерка и, кажется, уже прабабушка, воздвигала непреодолимую баррикаду между его вожделениями и всеми остальными грудями и ляжками в мире, и вообще для уместного опорожнения семенников предполагалось обязательным сначала проникнуть во вражеский стан, прикончить или захватить живыми Гитлера и Муссолини, а то Дзе не знал еще тогда Ф. Сорокин, и положить их головы к туфелькам. Наверное, в психиатрии нашлось бы объяснение тому, что маленькая студентка Катя положила глаз на школьника. Обыкновенно 15-летние половозрелые мальчишки привлекают главным образом дам на возрасте. А, впрочем, что я понимаю в психиатрии? Но осмелится ли кто-нибудь утверждать, что роман Кати и Ф. Сорокина уникален? Ф. Сорокин не осмеливается. Впрочем, он лицо предубежденное. Уже потом, 2 или 3 месяца спустя, Катя просто и спокойно рассказала Ф. Сорокину, что влюбилась в него с первого взгляда при первой же случайной встрече, то ли на лестнице, то ли в подъезде. Может быть, она говорила неправду. Но Ф. Сорокину было лестно. Однако тут, возможно, имеет значение такое обстоятельство. Года за полтора до их знакомства с Катей произошла неприятность. Она училась тогда в 10 классе в одном из небольших городков под Ленинградом. Колпино, Павловск, Тосно. Однажды она была дежурной и осталась после уроков прибирать класс. Тут вошли несколько ее одноклассников, схватили ее, обмотали голову пиджаками и повалили в проходе между партами. Ничего у них не получилось. Может быть, от страха, может быть, по неопытности. Они только испачкали ей живот и ноги обильной дрянью и разбежались. Катя осталась девицей физически. А как насчет психологии? Правда, надо сказать, что Ф. Сорокина она полюбила уже женщиной. С кем у нее это произошло в первый раз, она не сказала. А ему вопрос об этом никогда не приходил в голову. В один жаркий день, в начале сентября, Ф. Сорокин вернулся из школы и зашел за ключом в квартиру номер 19 к Анастасии Андреевне. Анастасии Андреевны он не застал, а нашел записку, что ключ оставлен у соседки, у Кати. В полутемном коридоре, загроможденном всяким хламом, он нашел Катину дверь и постучал. И дверь в ту же секунду распахнулась. И он увидел ее и испытал потрясение. В конце концов, цель оправдывает средства. А в любви, говорят, все средства хороши. Конечно, она его ждала и приготовилась. Да он-то совершенно не был готов. Потом он понял, что еще немного чего, и он либо бросился бы бежать, сломя голову, либо свалился бы в обмороке. Я поднялся, кряхтя и постановая, полез под диван и из самого дальнего темного угла достал окурок, о котором помнил весь этот год. Я пошел с ним на кухню и закурил, стоя у окна, и мельком удивился, что табачный дым не оказывает на меня никакого действия, словно не дым я вдыхал, а теплый пахучий воздух. Катя была тощенькая, узкоплечья и узкобедрая, с круглыми торчащими грудями. На ней был мешковатый серый халат приютского типа. Она молча взяла Эвсорокина за руку и ввела в свою комнатушку. Потом вернулась к двери и тихонько, но плотно затворила ее и щелкнула задвижкой. А потом повернулась к Эвсорокину и стала глядеть на него, опустив руки. Халат на ней был распахнут, а под халатом у нее была голая кожа. Но Эвсорокин увидел сначала, что она красная от лба до груди, и потом уже все остальное. Ну и зрелище для половозрелого сопляка, который до того видел голых женщин только на репродукциях Рубенса. Впрочем, еще на порнографических карточках. Их ему показывал Борька Кутузов, разорван на куски снарядом в августе 41-го года. Они встречались, если и не каждый день, то все же достаточно регулярно. Точно в назначенный день и в условленный час, минута в минуту, Эвсорокин бесшумными скачками поднимался к дверям квартиры номер 19. Обычно это было днем, часа в 3 или 4, сразу после возвращения из школы. Конечно, он не звонил и не стучал. Дверь открывалась. Катя в своем приютском халатике на голое тело хватала его за руку, вводила в свою комнатушку, и они запирались там и насыщались друг другом жадно и торопливо. И минут через 20 Эвсорокин, бесшумный и осторожный, как индеец на военной тропе, вышмыгивал в полутемный коридор, привычно нащупывал барабанчик французского замка и оказывался на лестничной площадке. Говорили они немного и только шепотом. И за всю однообразную, но невероятно насыщенную историю этой любви им ни разу не привелось побыть друг с другом более получаса подряд. А история была действительно невероятно насыщенной. Для Эвсорокина, несомненно, однако, наверное, и для Кати тоже. Спускаясь по лестнице из квартиры номер 19, Эвсорокин уже начинал тосковать. Через день-другой тоска сменялась напряженным нетерпением. Наступало назначенное время, и все у него внутри тряслось от лихорадочной радости и от растущего страха, что встреча вдруг не состоится. Бывали такие случаи. И вот встреча, а затем снова тоска, нетерпение, радость и страх, и снова встреча. И так неделя за неделей, осень, зима, весна, и, наконец, проклятое лето 41-го. И ни разу Эвсорокин не ощутил усталости от Кати. Ни разу не захотелось ему перед встречей, чтобы встречи этой не было. По всей видимости, то же самое было и с нею. Интересно, что именно в это время, в 9-м классе, Эвсорокин вел успешное наступление на высшую математику и сферическую тригонометрию на пару с Сашей Ароновым. Умер от голода в январе 42-го года. Вовсю мастерил астрономические трубы. Вкалывал в мастерских дома занимательной науки и играючи управлялся со школьной премудростью. И продолжался его платонический роман с Люсией Неверовской, а после встречи Нового года начался вдобавок и флирт с Ниной Халяевой. Пропала без вести в эвакуации. И было еще много и много всякой ерунды и чепухи. Эвсорокин активно жил в учебе, науке, общественных и личных связях, и ни разу, ни при каких обстоятельствах, нигде и никому, ни словом, ни намеком не обмолвился о Кате. Вряд ли их связывала просто половая страсть, хотя бы и самое, что ни на есть, неистовое. Такое не могло бы тянуться столь долго и при этом сопровождаться беспрестанно приступами тоски, радости и страха. Вряд ли было это и любовью романтического толка, о которой писали великие. Было там и от того, и от другого. Была там, вероятно, мальчишеская гордость. обладание настоящей женщиной и благодарная нежность девочки к мужчине, который не обижает и не выпендривается, а еще было, наверное, предчувствие. В последний раз они встретились в конце мая, в начале экзаменов. В 10-х числах июля Эв Сорокин вернулся со строительства аэродрома под Кингисеппом. Возмужалый, уже убивший первого своего человека, врага, фашиста, и очень этим гордый. Окольными путями ему удалось узнать, что неделю назад Катя уехала со своим курсом на сооружение противотанковых рвов куда-то в Гатчину или в Псков. В конце июля в домоуправлении сообщили, что Катя убита при бомбежке. Слабость. Это все слабость моя. Что-то я сегодня ослабел. Но почему я всегда запрещаю себе вспоминать это? Имя, да, Катя, Катя. Но только имя. Потому, наверное, что я больше никогда не любил. Было у Эв Сорокина с тех пор множество баб, две или три женщины, и не было ни одной любви. Телефонный звонок раздался, и я потащился обратно в кабинет. Это звонила Рита, наконец и вовремя. Она только что вернулась из своей Тьмутаракани и желала пообщаться с интеллигентным человеком из литературного мира. Голос у нее был чистый, веселый и здоровый, и это было прекрасно, и мне захотелось немедленно с ней увидеться. Я спросил, как она сегодня, и она ответила, что сейчас она у себя, в конторе, проторчит до обеда, а в обед можно будет ей рвануть когти. Я возликовал, и мы тут же совместно выковали план, как мы встретимся у меня в клубе в 15:00, и сольемся там в гастрономическом экстазе. «Для начала», — сказала я деловито. «Там видно будет», — ответила она еще более деловито. Разговор этот, как и следовало ожидать, коренным образом изменил мой взгляд на окружающую действительность. Окружение из враждебного сделалось дружелюбным, а действительность утратила мрачность и обрела все мыслимые оттенки розового и голубого. Вот и на дворе стало значительно светлее, и злая метель обратилась в легкий, чуть ли не праздничный снегопад. И все, что угрюмо обступало меня в последние дни, все эти неприятные и странные встречи, пугающие разговоры и недомолвки, обретшие вдруг плоть и кровь проблемы, совсем недавно еще абстрактные, вся эта темная безнадега, обступившая меня зловещим чистоколом, вдруг раздвинулась, отступила куда-то назад и в стороны, а передо мною все стало изумрудно-зеленым, серебристо-солнечным, туманно-голубым, с лихо мерцающей надписью поперек. «Перебьемся», и бог мой теперь почти уже совсем не болел. «Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек? Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек».